эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Выборы в Грузии. Очередные данные соцопросов спровоцировали новую волну дискуссий и взаимных обвинений вокруг кандидатов в премьер-министры. В Абхазии пытаются ввести ограничения в связи с пандемией. Оппозиция требует обратиться к России за помощью. Пандемия пришла и в Южную Осетию. Готова ли местная медицина к росту заболеваемости COVID-19? Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
На севере Ирана, в граничащей с Азербайджаном провинции Ардебиль, разбился беспилотник, сообщают информагентства. ИРНА указывает, что это армянский или азербайджанский дрон. Пострадали сельхозугодья, информации о человеческих жертвах нет, сообщает агентство МЕХ, добавляя, что пока не ясно, с какой стороны был выпущен дрон. Ранее Тегеран строго предупредил Армению и Азербайджан не переносить карабахский конфликт на его территорию. Цитата. «Мы поговорили с правительствами двух стран и призвали их контролировать свои боевые действия», сказал министр внутренних дел Абдулреза Рахмани Фазли, добавив, что если ситуация не улучшится, Иран предпримет необходимые шаги для обеспечения безопасности своих границ. Международный комитет Красного Креста сообщает, что обмен пленными и телами погибших в зоне карабахского конфликта еще не начался. Организация вновь выразила готовность участвовать в этом процессе. По оценкам организации, десяткам тысяч человек в регионе потребуется помощь в ближайший месяц. МКК уже обратилась за помощью к правительствам и начало получать пожертвования. Об обмене телами погибших, а также пленными главы МИД Армении и Азербайджана договорились в Москве в минувшую пятницу. Этот процесс стал условием объявленного гуманитарного перемирия, которое предложил президент России Владимир Путин. Однако до сих пор бои продолжаются с различной интенсивностью. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Российское оборонное ведомство заявило сегодня об обеспокоенности сообщениями о переброске в Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Сообщается, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил об этом в разговоре со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об участии наемников из Сирии в войне на стороне Азербайджана сообщали журналисты BBC, Reuters, Times, Guardian и других западных изданий. В российском МИД говорили также о наемниках из Ливии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского Союза. Лавров заявил об этом сегодня, выступая на дискуссионной площадке «Валдай». Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто прекратить с ними общаться, приводит слова министра иностранных дел Интерфакс. Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по этому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники Шарите, выполнить свои международные правовые обязательства. Ранее МИД России призвал ФРГ объясниться из-за ситуации с Навальным, отмечая упорное нежелание Берлина это сделать, пишет РБК. Германские власти утверждают, что передали все сведения по линии организации по запрещению химического оружия. 12 октября сообщалось, что главы МИД стран-членов Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям за отравление Навального. Подготовленный ими санкционный список, как писала газета «Le Monde», вошли 9 человек из администрации президента России и структур безопасности страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Один из лидеров белорусской оппозиции, арестованная Мария Колесникова, отказалась участвовать во встрече политзаключенных с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу 10 октября в СИЗО КГБ Беларуси в Минске. Об отказе Колесниковой во вторник рассказал в эфире «Эхо Москвы» ее адвокат. По его словам, в пятницу к Колесниковой в СИЗО города Жодино, где она находится, приезжали, цитата, «двое миловидных мужчин», конец цитаты, с предложением встретиться с Лукашенко. Колесникова ответила, что не согласна ехать с этими людьми, не зная, кто они, и сказала, что в Жодина в изоляторе ей спокойнее. Кроме того, она выразила сомнения в смысле диалога с Лукашенко сейчас, напомним о том, что практически все лидеры оппозиции или арестованы, или вынуждены были покинуть страну. Напомним, на встрече с Александром Лукашенко присутствовали 12 человек, в том числе видные оппоненты и члены оппозиционного координационного совета. Между тем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала три условия выхода страны из кризиса. Александр Лукашенко должен назвать дату своего ухода с поста президента, репрессии против протестующих должны быть прекращены, а политзаключенные освобождены. Если требования не будут выполнены к 25 октября, оппозиция призовет к всеобщей забастовке, заявила она. Украина намерена присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел в отношении белорусских чиновников. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста в Киеве. Цитата: «Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза», — заявил Кулеба. Говоря о возможных новых санкциях против Минска, министр отметил, что Киев будет действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним. Исследование показывает, что повторное заражение коронавирусом возможно. Житель США заразился всего через полтора месяца после первой болезни. Причем второй раз ход заболевания был более тяжелым. Мужчина оказался в больнице для лечения. Использовалась искусственная вентиляция легких. Результаты исследования публикует медицинский журнал The Lancet. По данным ученых, пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса. Кроме того, исследователи зафиксировали еще 4 случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно – в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре. По словам руководителя исследования доктора Марко Пандори из Университета Невады, пока нельзя точно сказать, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас ясно, что повторное заражение все равно возможно.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о полном запрете на проведение массовых мероприятий до 24 ноября. Согласно документу, все школы и детские сады будут закрыты. Контроль за выполнением распоряжения возложен на местные администрации и Министерство внутренних дел. С подробностями Елена Заводская.
Каждый день число заболевших COVID-19 увеличивается примерно на 80-100 человек. Сегодня пресс-служба президента Абхазии распространила распоряжение, которое вводит запрет на свадебные и иные торжественные мероприятия. С 15 октября до 24 ноября будет прекращена деятельность всех учреждений культуры – театры, музеи, библиотеки, дома культуры, концертные и выставочные залы закроют свои двери для публики. Все школы, детские сады, образовательные, спортивные и танцевальные кружки также прекратят работу. Руководители государственных организаций и предприятий, а также коммерческих и некоммерческих организаций с 15 октября по 24 ноября должны освободить работников старше 60 лет, а также работников, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, от выполнения служебных обязанностей. Работникам государственных учреждений при этом сохраняется заработная плата. Во всех учреждениях, организациях и объектах вводится обязательное ношение медицинских масок и перчаток. В Министерстве просвещения и языковой политики не ответили на вопрос о том, будет ли полностью прекращен учебный процесс в школах или возможно использование методов дистанционного обучения. Нам сообщили, что Минпрос не может пока прокомментировать ситуацию и дать разъяснение, но обещает сделать это позже. Запреты в той или иной форме вводятся давно, однако большой проблемой является их реализация. Несмотря на запреты и рост заболеваемости, люди продолжают появляться в общественных местах без масок и перчаток, посещают массовые мероприятия и не соблюдают социальную дистанцию. О контрольных мероприятиях, которые проводят сотрудники милиции, проинформировала Милана Нормания, инспектор отдела информации и общественных связей Министерства внутренних дел Республики Абхазия.
Личным составом подразделений городских управлений и районных отделов внутренних дел совместно с уполномоченными органами территориальных администраций систематически будут проводиться предупредительно-профилактические мероприятия с гражданами и осуществляться контроль за соблюдением введенных ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции. А это в первую очередь объекты общепита, где установленные схемы рассчитаны на соблюдение социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Проведение свадебных и иных торжественных мероприятий, согласно вступившему в силу с 5 октября текущего года распоряжению президента страны, запрещено. Также по всей республике силами подразделений Управления госавтоинспекции МВД совместно с отделами госавтоинспекции городских районных отделов внутренних дел намечены мероприятия с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси.
Ситуация все же меняется. В последние дни в общественном транспорте люди надевают маски, заходя в автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Сотрудники МВД Абхазии проводят разъяснительную профилактическую работу с населением, чтобы пресечь скопление граждан во время праздничных торжеств и иных массовых мероприятий. Члены общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА потребовали от руководства Абхазии немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой развернуть в Абхазии мобильный госпиталь Министерства обороны России, как это было сделано в Италии и Сербии, для больных коронавирусной инфекцией. Они пригрозили руководству страны, что начнут самостоятельно собирать подписи под обращением к президенту России с просьбой о помощи, а правительство будут считать виновным как минимум в каждой второй смерти от COVID-19. Ветераны уже обращались с подобной просьбой к руководству Абхазии 24 сентября и возмущены тем, что ничего не сделано. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. С начала пандемии из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, подконтрольную грузинским властям, было доставлено несколько десятков пациентов. Об этом заявляют в Центре контроля над заболеваниями. Хотя точных цифр не называют. С одним из таких пациентов побеседовала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинска.
Так сегодня, друзья, мне смеются. Я же не верю. Я не верю. Моя меня ничего не берет. Никакой ковид. Я же спиртовался, смеялся. А в итоге, оказывается, ничего это не помогает.
Все началось с температуры, горечи во рту, потери аппетита и неприятных ощущений в животе. Даур, с которым «Эхо Кавказа» беседовала около недели назад, говорит, что сразу понял – это ковид. Хоть и признается, что до этого не особо верил в существование вируса, по крайней мере, в то, что он может добраться и до него. Однако, когда у него проявились симптомы, он уже знал, что этот диагноз подтвердился у человека, с которым он общался ранее. Мужчина, о котором говорит Даур, скончался в больнице Кутаиси на третий день после поступления туда. Симптомы болезни проявились у Даура 21 сентября. 25 вечером он связался со своим знакомым из Тбилиси и решил ехать лечиться по эту сторону Ингури. На административной границе его встретила скорая и забрала в Кутаиси. После теста, подтвердившего диагноз, Даура перевели в Сачхарскую клинику. Сейчас он говорит, что чувствует себя лучше.
Аппетита нету, в животе дискомфорт, короче, неприятно, все это, слабость. Аппетита вообще не было. У меня, представляете, 4 дня вообще не кушал. Как я живу, я остался, не знаю, вообще не кушал. Сейчас чуть-чуть кушаю, так сносили. Врачи вчера сказали, завтра у вас будет хорошо. Да и так не подтвердилось.
Даур говорит, что не первый раз лечится у грузинских медиков и доверяет им. До этого ему провели здесь операцию по удалению грыжи позвоночника. Сейчас его новые соседи тоже жители Абхазии.
Ну, сейчас сегодня прибыли с Абхазии муж и жена. Вот если сейчас рядом со мной. Их только привезли сегодня, им плохо. Еще потом лежит мой близкий, тоже плохо. Еще в Таисе лежит, еле выкарабкался, слава богу, все нормально.
Даур говорит, что после его отъезда симптомы проявились и у всех членов его семьи. Тесты им провели, но результаты пока неизвестны. Государственные структуры Грузии не разглашают информацию об общем количестве пациентов, которых привозят сюда на лечение из оккупированных регионов. Глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкралидзе сказал лишь, что их десятки.
Из Абхазии пациентов переводят более интенсивно, чем из Южной Осетии. Цифры я назвать не могу, это несколько десятков. Эти люди находятся в разных больницах, в зависимости от тяжести их состояния. В Зугдиде, в Батуми, в Тбилиси.
По словам Гамкрелидзе, этой весной при посредничестве ЮНИСЕФ состоялся вебинар с абхазскими медиками, главной темой которого был коронавирус. Кроме того, говорит глава Центра контроля над заболеваниями, ему часто звонят его абхазские коллеги. Он их консультирует.
К сожалению, сравнительно меньше такого контакта с Цхинвальским регионом, но и оттуда пациентов доставляют сюда.
Сказал Амиран Гамкрелидзе. Согласно данным Тбилисской инфекционной больницы, в настоящее время в Грузии 50 пациентов в критически тяжелом состоянии. Из них 7 были доставлены из Абхазии, 1 из Цхинвали. Общее количество активных случаев коронавируса на сегодня – 5974. За последние сутки выявили 569 новых случаев. 9 человек скончались, 329 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Главной теме. В Грузии появился еще один претендент на пост премьер-министра. Сегодня партия ЛЕЛО представила теневой кабинет и назвала Мамуку Хазарадзе будущим главой правительства в случае победы на предстоящих парламентских выборах. До дня голосования осталось 18 дней. Очередные данные соцопросов спровоцировали новую волну дискуссий и взаимных обвинений вокруг кандидатов в премьер-министры. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Европу после Второй мировой войны поднял на ноги план Маршалла. Одноименный план только для Грузии в 21 веке есть у партии ЛЕЛО. Сегодня, представляя теневой кабинет, партийные лидеры в лице Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Давида Усупашвили еще раз заверили, что их команда, укомплектованная профессионалами, точно знает, как сделать Грузию процветающей и успешной. Мамука Хазарадзе, как кандидат в премьер-министры, убежден, он и его ЛЕЛО есть та заветная третья сила, которая грузинского избирателя избавит от решения восьмилетней задачи с двумя известными – или «Лебединой Иванишвили и грузинская мечта», или «Михаил Саакашвили и нацдвижение».
Мы должны открыть в политике Грузии новый лист, новую жизнь. Существуют старые силы, которые объединились вокруг одной партии и заявляют, что они лучшие. А с другой стороны, грузинская мечта, которая довела страну до такого состояния. Грузинскому обществу они больше не нужны.
Мамука Хазарадзе сегодня воздержался от комментариев по поводу очередных политических рейтингов. Накануне телекомпания «Формула» опубликовала результаты очередного социологического исследования, проведенного компанией Edison Research. Согласно им, за ЛЕЛО готовы проголосовать 2% избирателей. Письменными лидерами остаются «Грузинская мечта» – 36%, а потом «Национальное движение» – 17%. Суммировав 24% неопределившихся избирателей, а также собственный рейтинг, согласно которому за Михаила Саакашвили, как за кандидата в премьер-министры, готовы проголосовать 21%, третий президент своих сторонников сегодня призвал выйти в поле, то есть в регионы, и достучаться до каждого, поскольку у них впереди убедительная победа. А кто сомневается в этом, тому Михаил Саакашвили ответил накануне в эфире ТВ «Первели».
Вы сейчас разговариваете с человеком, который самый компетентный в вопросе вывода Грузии из кризиса. Если кто-то это не признает, он просто идиот.
Но Саакашвили, по данным Edison Research, лишь третий по счету из оппозиционных кандидатов. На первом лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе. За него готовы проголосовать 26%. На втором месте Георгий Вашадзе – 23%. Лидер стратегии Агмашина Бели. В случае Европейской Грузии партия не спешит назвать своего кандидата в премьер-министры. Ратует за коалиционное правительство после выборов. Отказывается сотрудничать как с командой Иванишвили, так и с командой Саакашвили. Один из лидеров партии Гиги Укулова план действия сформулировал кратко и жестко. Впереди ударить кулаком Иванишвили, сзади локтем Саакашвили. Такая жесткая риторика между оппозиционерами не по душе еще одному другому претенденту на пост премьер-министра Георгию Вашадзе. Он раньше всех стал претендовать на этот пост, что и стало причиной противостояния с нацдвижением и объединенной вокруг него коалицией «Сила в единстве». Вашадзе добивается дебатов с действующим премьер-министром Георгием Гахария. Он первый в списке грузинской мечты, соответственно, кандидат на пост главы правительства от правящей партии. Там убеждены, что Гахария безальтернативный победитель с учетом личной популярности и рейтинга партии, который, по утверждению лидеров грузинской мечты, гораздо выше 50%. Георгий Вашадзе готов заключить с ними оригинальное пари.
Вот они ведь говорят 53%. Я говорю, что возьмут на выборах 35%. Я готов с ними даже заключить пари. Кто окажется неправ, пусть тому на голове яйцо разобьют. Или хотим придумаем что-нибудь другое.
Предложил оппозиционер журналисту «Палитра Ньюс». Лидер стратегии Агмашина Белли также утверждает, что у его команды тщательный план по развитию каждой сферы, которых он по отдельности презентовал уже давно. Такими расчетами не утруждает себя лидер либерийской партии Шалвана Телашвили. Он также официально заявил 26 сентября, что претендует на пост премьер-министра. Главное – избрать его. На второй день Грузию будет не узнать. В хорошем смысле.
Я готов занять пост премьер-министра Грузии, если будет воля народа, его поддержка и воля Божья. В результате мы на второй день проснемся в совсем другой Грузии, где не будет голодных, страждущих, нищих, безработных, отчаявшихся, репрессированных, желающих покинуть Грузию угнетенных и живущих в несправедливости людей.
Будут у оппонентов тщательный план или нет, в правящей грузинской мечте считают, что это не имеет значения. Они убеждены в своей победе, так что грузинской мечте не придется создавать коалиционное правительство. Считая свою кандидатуру в премьер-министр Георгий Гахария безальтернативным, все эти дискуссии по поводу будущего главы правительства один из лидеров грузинской мечты Иракли Кобахидзе с жужжанием мух, которых много и которым не устоять перед Гахария. Такая позиция власти оппозиционных партий больше убеждает в мысли, что правящая грузинская мечта будет подтасовывать итоги выборов. И несмотря на то, что оппозиции не удалось выступить единым фронтом против грузинской мечты, почти все партии согласились создать единую платформу и штаб по защите голосов избирателей. Сегодня состоялась первая встреча, говорит один из лидеров «Единая Грузия», «Демократическое движение» Силин Нино Бурджанадзе Анзор Бицадзе.
Мы собираемся защитить голоса наших избирателей. Принадлежность партии не имеет значения. Каждого человека мы будем защищать от подкупа, запугивания, манипуляции. Это очень важно, и это первый случай в истории Грузии.
Опираясь на той же истории Грузии, чем ближе выборы, многие местные наблюдатели все неохотнее соглашаются прогнозировать ситуацию. Слишком большое число неопределившихся избирателей. Многие считают, что пандемия увеличила шансы победы грузинской мечты. А что же касается избирательных программ, по традиции мало кто верит в предвыборных обещаниях, над которыми часто работают непрофессионалы. О том, что в Грузии много непрофессиональных политиков, грузинские СМИ часто прибегают к крылатым этой фразе политолога Торнике Шарашенидзе. В интервью Интерпресс Ньюс он, оценивая списки грузинской мечты, в которой есть в том числе известный пианист Элисо Булквадзе, и нацдвижение, в котором под первым номером значится известный певец Вахтанг Буба Кикабидзе, Шарашенидзе сказал: «Элисо сыграет, Буба споет. Вот это и есть грузинская политика». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия растет число инфицированных коронавирусом. Согласно официальной информации, на сегодняшнее утро в красной зоне находилось 25 человек, еще 41 лечатся на дому. Врачи говорят о начале пандемии, которая была неизбежна после снятия ограничений на де-факто границе с Россией 15 сентября. Мурат Гукимухов о том, готова ли местная система здравоохранения к этому вызову.
По информации главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочевой, за истекшие сутки установлено еще 10 жителей республики, заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 13 октября в инфекционном отделении республиканской больницы находится 25 человек, у которых подтверждена вирусная пневмония. Если сложить эти данные со статистикой на утро 12 октября, озвученной замминистра здравоохранения Аллой Чочевой, то получается, что еще 41 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечится на дому под наблюдением врачей. Иными словами, в Южной Осетии пандемия уже началась. Вопрос, который, наверное, волнует каждого жителя республики, подготовилась ли республиканская система здравоохранения к пандемии? И в чем заключается эта подготовка? Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев, один из тех, кто проявлял обеспокоенность по этому поводу, когда пандемия только начиналась на Северном Кавказе. По мнению Александра Плиева, главная проблема – это острая нехватка в республике анестезиологов-реаниматологов. Еще летом до снятия карантинных ограничений он сопоставил возможности местной системы здравоохранения с ресурсами, необходимыми для того, чтобы справиться с пандемией. Александр Плиев предположил развитие событий по северо-осетинскому сценарию. Примерно такой же процент от численности населения заболевает ежедневно, из них 3/4 больные, которых можно лечить на дому, но 1/4 тяжелые. Часть из них нуждается в реанимационных мероприятиях. Тогда он пришел к выводу, что через 3 недели после вспышки заболеваемости, именно из-за дефицита анестезиологов-реаниматологов, врачи уже не смогут справляться с наплывом тяжелобольных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких и тому подобное. Дефицит квалифицированных кадров – это одно из тяжелых последствий 20 лет конфликта и изоляции республики, на преодоление которого уйдут годы. Медицина в этом смысле не стала исключением. Поэтому очевидно, что без помощи севера не обойтись, говорит Александр Плиев.
Он реально договаривался, как раз таки Андрею Николаевичу Колесникову, он с Министерством здравоохранения Российской Федерации договаривался. И вроде договор прошел. Мы надеемся, что где-то в ноябре он приедет. А это профессор из Донецка. Вот помните, что бандиты, что ранили 2 милиционеров? Вот это он их и вытаскивал. Он у меня в прошлом году 2 месяца проработал. Великолепные результаты. Тем более он всю жизнь работает в инфекционной больнице в Донецке. И как раз таки опыт имеет работы с вирусными пневмониями. Огромный опыт. Он готов приехать. И как раз таки я надеюсь, что он нам поможет со всеми организационными мероприятиями, потому что это его как бы конек.
Он один приедет?
Планирует и втроем приехать. С женой у него, жена тоже прекрасный анестезиолог, реаниматолог, и еще один тоже профессор. Уже 3 человека как бы десанты, и, я думаю, определенный более высокий уровень могут выйти.
По словам Александра Плиева, во второй половине сентября по приглашению республиканского Минздрава в Южную Осетию приезжали руководители рабочей группы по коронавирусу в Северной Осетии, анестезиолог-реаниматолог Ролан Беченов и главный внештатный пульмонолог Северной Осетии Лаура Балиева. Они осмотрели объекты здравоохранения и составили целый ряд рекомендаций, говорит Александр Плиев.
Приезжали 2 ведущих специалиста Северной Осетии, рекомендации дали и по лечению самому, и по количеству кислорода, по поставкам кислорода, и в основном по помещениям, где должны располагаться вот ковидные больные. И дали рекомендации перевести детскую больницу в ковид-больницу, в Северной Осетии сделали.
На какое количество коек предполагается развернуть госпиталь?
Мы планируем на 115 коек. 115 коек это взрослых и 15 детских, и как раз таки у нас выходит 130 коек.
То есть приглашенные эксперты предусмотрели и такое развитие событий, при котором ресурсы инфекционного отделения республиканской больницы будут исчерпаны и возникнет необходимость в дополнительном стационаре для ковид-больных. Помещение для госпиталя подбирали с учетом возможности его перепрофилирования без лишних усилий и затрат. Среди рассматриваемых параметров возможность зонирования помещения, организация подачи кислорода к койкам и тому подобное. Среди всех медучреждений республики наиболее оптимальным, по мнению северо-осетинских врачей, оказалось помещение детской больницы. 130 коек, о которых говорил Александр Плиев, это немало. К примеру, в Карачаево-Черкесии с постоянным населением около 400 тысяч человек хватило 1000 коек. Приблизительно еще 3-4 тысячи человек лечились на дому. Правда, в начале пандемии республика пережила коллапс системы здравоохранения и оскандалилась на всю страну. По 2 причинам. Первое, изначально подготовили только 200 или 300 коек. Их мгновенно заняли, и какое-то время госпитализировать тяжелобольных было некуда. Причина вторая, республиканский Минздрав не защитил медперсонал скорой помощи местных поликлиник и больниц такими же надежными средствами индивидуальной защиты, как персонал ковид-госпиталей. Почему-то местный Минздрав посчитал, что раз они не работают в госпиталях, то и защищать их не надо. А куда обращаются люди с температурой, с плохим самочувствием? Или вызывают скорую, или идут в поликлинику. В результате врачи общей практики массово заразились в первый месяц пандемии, и в республике возник дефицит медицинского обслуживания. В Черкесске, например, скорую помощь приходилось ждать до 6 часов. Потом ситуацию выровняли. Более-менее стали понятны возможности местной медицины. Она справляется, если количество ежедневно заболевающих COVID-19 не превышает 200 человек, из которых около 50 нуждаются в госпитализации, а остальные болеют в легкой или средней форме на дому. В пересчете на численность населения Южной Осетии это 17 заболевающих ежедневно, из которых госпитализируют четверых. Если сравнивать в процентном отношении, то 1000 коек для Карачаево-Черкесии, которых хватило, это как 77 коек для Южной Осетии с постоянным населением примерно в 35 тысяч человек. То есть у Южной Осетии почти двойной запас против КЧР, но есть еще одно обязательное условие, при которых коек должно хватить. Если люди будут соблюдать меры предосторожности, если высокопоставленные чиновники не будут развозить конспирологию в социальных сетях и уверять сограждан, что никакого ковид не существует. На Северном Кавказе поначалу пренебрегали предупреждениями врачей, но вскоре многие одумались, когда за браваду молодых стали расплачиваться старики. Я знаю семью, в которой молодой человек, не желавший ограничивать свою свободолюбивую кавказскую натуру, заразил своих стариков. Бабушка пережила дедушку на 3 часа. Вот такая поучительная история. Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что опубликованные 12 и 13 октября списки погибших военнослужащих содержали ряд неточностей, сообщает радио «Азат Утюн». В частности, в указанные списки по ошибке включили 10 солдат, которые, как выяснилось, живы. Армия обороны извинилась за ошибку. Таким образом, с учетом обнародованных ранее данных, с 27 сентября по сей день армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Беглорян накануне заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший. Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 42 мирных жителя, 206 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает. Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия вновь заявил, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан через территорию Грузии приостановлен. Он прокомментировал ряд сообщений, якобы перевозки военных грузов осуществляются посредством гражданских авиарейсов. Согласно той документации, которая находится в распоряжении Грузии, полеты, которые проводятся через территорию страны, носят лишь гуманитарный и гражданский характер, что полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации, заявил Дарсалия. В случае обнаружения нарушений при наличии веских доказательств Грузия отреагирует соответствующим образом. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе перед Международной организацией гражданской авиации, отметил Дарсалия. В Абхазии вводятся дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслам Джани. В частности, с 15 октября до 24 ноября запрещается проведение массовых спортивных и развлекательных мероприятий. Запрет затронет и деятельность учреждений культуры, театров, музеев, библиотек. Кроме того, деятельность детских дошкольных учреждений будет приостановлена. В документе говорится о рекомендации по использованию в общественных местах средств индивидуальной защиты, медицинских масок. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 87 человек из 238 прошедших тестирования. Сегодня же стало известно, что от коронавируса в Москве на 83-м году жизни скончался абхазский общественный деятель Тарас Шамба, президент самопровозглашенной республики. Аслам Бжани выразил соболезнования родным и близким Шамба. Его младший брат Сергей Шамба, секретарь Абхазского совета безопасности и экс-министр самопровозглашенной республики. Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 102. От осложнений, вызванных этой инфекцией, скончались еще 9 пациентов. Это максимальный показатель за все время пандемии. По данным правительственного портала StopGovG, за сутки в Грузии зафиксировано 569 новых случаев инфицирования коронавирусом. В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки было проведено 64 теста, из них 10 показали положительный результат, сообщил РС главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочьева.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Общественная организация «Абхазское народное движение» организовала сегодня беседу за круглым столом, посвященную резкому ухудшению эпидемиологической обстановки в самопровозглашенной республике и путям противостояния коронавирусной пандемии. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми на площадке учрежденного недавно оппозиционного абхазского народного движения состоялась беседа за круглым столом, посвященная резкому ухудшению эпидемиологической обстановки в Абхазии и путям противостояния коронавирусной пандемии. По предложению участника беседы, бывшего премьер-министра республики Артура Меквабия, участники встречи минутой молчания почтили память скончавшегося сегодня в Москве после заражения коронавирусом на 83-м году жизни Тараса Мироновича Шамба, абхазского и российского общественно-политического деятеля, который в 1992 году был избран первым президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа и возглавлял его четверть века, и всех жертв пандемии в Абхазии. Беседу вел председатель АНД Адгур Ардзинба, который сообщил, что на нее приглашались министры здравоохранения, просвещения и языковой политики Абхазии, но они не пришли. Так же, как представители абхазского телевидения. Парламентарий Натали Смыр рассказала о недавней поездке группы депутатов Народного собрания в ковидный госпиталь в Гудаути, о проблемах, которые они там увидели, подготовленном и единогласно принятом обращении парламентариев к президенту, премьер-министру с предложениями экстренных мер противостояния к пандемии. С краткой информацией о положении дел в стране по борьбе с коронавирусной инфекцией выступил депутат абхазского парламента, врач Алхаз Джинджоля. Он, в частности, сказал:
«Все мы также обеспокоены этой ситуацией, таким быстрым приростом больных. Сейчас уже сидеть и переживать, почему так случилось, уже и времени нет. Надо думать о том, что возможно еще сделать. Что касаемо медикаментозного снабжения, например, там вопросы все решены здесь, за исключением совсем там, дорогостоящих препаратов, и то и они есть, но в совершенно ограниченных количествах. Проблема острейшая сейчас с подачей кислорода к больным, но у нас начинается вроде бы работа в этом направлении. К сожалению, огромному задержкой будет сделана разводка, надеюсь, в скором времени. Это снимет огромную нагрузку с персонала, который помимо лечения еще должен, извините, баллоны таскать, которые весят немало килограммов, так скажем. Это выматывает не только физически, а потом уже изматывает персонал и уже психологически, который и так находится под огромным прессом».
Один из лидеров АНД Дмитрий Гварамия заявил:
«Мы имеем сегодня результат, как сводки с фронта приходят, двое умерли, трое умерли, завтра эти цифры начнут расти. Я извиняюсь, когда люди говорят о том, чтобы давать спасем либо экономику, либо чуть-чуть поболеем. Немного не так стоит вопрос. Что ценнее, экономика или жизнь человека? Я не слышал о том, что кто-то в Абхазии умер с голода. Но я слышал о том, что кто-то умер от ковида. И это уже случаи стали учащаться. А последствия людей, которые выжили, на всю жизнь, которые остаются, искалеченные легкие и так далее, это еще вообще отдельная тема разговора. Поэтому я считаю, что если даже сегодня какое-то распоряжение вышло, те меры, которые там озвучены, о которых нам сейчас предварительно известно, их недостаточно».
Адгур Ардзинбат также много говорил о беспечности, которая создала бедственное положение в ситуации с коронавирусной пандемией, и привел пример того, как на днях приехавший специалист из России не мог сразу заехать в республику для ремонта вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутском ковид-госпитале.
«Если едет сюда инженер в Абхазии чинить томограф, от которого зависит вся страна, потому что люди, которые там находятся, если вовремя не снять легкие, ты не видишь процент поражения. Его не пропускают на российской стороне из-за каких-то там штрафов. И никто в Абхазии этот вопрос урегулировать не смог».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А А сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» о конституционных изменениях говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Президент Аслан Джаня подписал указ о комиссии по конституционной реформе. Вы понимаете, с какой целью?
Это вполне понятно, поскольку Аслан Джаня в своих предвыборных обещаниях, встречах говорил постоянно о конституционной реформе, о перераспределении полномочий. Это, скорее всего, одно из причин конституционной реформы. Второе может быть связано с тем, что присланы документы из соседней страны, и как-то, может быть, нужно вопрос недвижимости как-то, насколько я понимаю, это конституционный закон, и, может, будут какие-то снятые ограничения на продажу недвижимости. Но в любом случае, как я считаю, нужно сказать, по каким пунктам, по каким статьям будут изменения, открыто сказать об этом и устроить общественное обсуждение для того, чтобы как-то все прошло спокойно и как-то обсуждать это со всеми. Но это все предположение, и как-то надо открыто сказать, чтобы избежать каких-то волнений. В стране лучше обо всем четко и ясно заявить.
То, что в Конституции должны быть проведены реформы, я, в общем, согласна. Но именно вот пункты, которые вынесли на обсуждение, хотелось бы, чтобы они получили большую огласку, чтобы мы, народ, понимали, с чем мы вообще сегодня будем иметь дело. Вот особенно два пункта, которые вызывают, я думаю, что они вызывают опасения очень многих. Это проблема гражданства. Пункт такой был. Гражданстве пересмотреть и закон о недвижимости. Разговоры обо всем об этом идут очень давно, и хотелось бы, чтобы все эти проблемы решались не закулисно, не кулуарно, вот они, чтобы обсуждались вместе с народом, и чтобы это как-то было более доступно, и информации, чтобы было поболее. Вот единственное пока, что я могу пожелать. В любом случае, ничего не утаишь, и чтобы не было, перед тем, как выносить на суд парламента, перед тем, как принимать законы, тем более такого плана, я думаю, лучше посоветоваться с народом. Насида Кортуа.
Я просто помню предвыборные речи президента. Скорее всего, это коснется упразднения некоторых должностей, в частности, вице-президента. Возможно, вице-президент должности останется, будет упразднена должность премьер-министра. Возможно, будут перераспределены полномочия между исполнительной властью и законодательной. Часть отдадут законодательному органу. Но сам документ, конечно, ничего не отражает, кроме состава комиссии.
В одном из информационных агентств была информация о том, что комиссия создана в том числе и по гармонизации законодательства о гражданстве. Вот вы что-то слышали об этом?
Прочла из преамбулы указа, короткое такое вот, оно не информативное, но я сделала вывод, что обращений граждан очень много. В связи с этим меняют, значит, закон. А в какой части, это непонятно. Сам указ не информативен. Поняла, что речь идет о гражданстве, но в какой части, непонятно. Там в преамбуле указано, что в связи с обращениями граждан. Но что именно просят граждане, непонятно.
Президент, скорее всего, слышит, и до него доходит информация. И я думаю, что это очень важно, что он прислушивается к мнению народу. И это говорит о том, что вопрос обсуждается о необходимости перераспределения властных полномочий, сбалансированности всех ветвей власти, о том, чтобы президент не был единоличным правителем государства. Вообще государственное строительство вот, является сложным политическим процессом и для демократизации государства. Вот эти все введения и введения реформ во всех ветвей власти – это очень важная составляющая в развитии государства. Азамат Багателя.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Кавказ. В Грузии считают новых безработных. Как следует из статистики, 162 тысячи человек могли потерять работу из-за пандемии. В правительстве более оптимистичны. По словам замминистра финансов Георгия Какауридзе, в текущем году безработица в Грузии вырастет примерно на 100 тысяч человек. В непростой арифметике разбирался Иракли Орагвелидзе.
В соответствии с антикризисным планом правительства Грузии, в бюджете 2020 года было выделено 75 миллионов лари для помощи самозанятым. Все они должны были получить единовременную выплату в размере 300 лари. Критерии компенсации критиковались оппозицией и профильными НПО, поскольку из-за особенностей структуры экономики Грузии работающие на земле или на частных рынках граждане официально не оформлены, и многим было сложно доказать, что они занимались индивидуальной трудовой деятельностью и потеряли доход из-за пандемии. Правительство несколько раз откладывало регистрацию соискателей компенсации. В августе этого года премьер-министр Георгий Гахари заявил, что все самозанятые получат помощь в размере 300 лари, вне зависимости от сданной документации. По информации агентства занятости, компенсацию в итоге получили около 250 тысяч человек. Кроме того, в текущем месяце завершается программа, благодаря которой люди, оставшиеся без работы из-за пандемии, получали помощь в размере 200 лари в месяц. Шестимесячная компенсационная программа была утверждена в апреле и представлена премьер-министром Георгием Гахари. В бюджете на эти цели было выделено 460 миллионов лари. Ею воспользовались около 160 тысяч человек. Суммируя эти данные, можно предположить, что из-за пандемии работу потеряли порядка 410 тысяч человек. Статистика Всемирного банка подтверждает эти данные. Из-за жестких ограничений, обусловленных пандемией, до 160 тысяч человек окажутся за чертой бедности, а 400 тысяч человек частично или полностью потеряют доход. Иной подсчет у правительства. Вот заявление заместителя министра финансов Георгия Какауридзе на вчерашних слушаниях в парламенте.
В 2021 году количество трудоустроенных увеличится, в основном из-за роста инвестиций и за счет повышения экономической активности. Минимум 20 тысяч человек смогут восстановить докризисные доходы. Обобщая данные, предоставленные компаниями, около 100 тысяч человек потеряли работу,
сказал Георгий Какауридзе. Аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Зураб Кукуладзе считает, что никто не в состоянии дать точный прогноз до завершения пандемии. В целом, по словам экономиста, появление рабочих мест будет возможно лишь после полномасштабного открытия границ со внешним миром.
Экономика нашей страны в большой мере ориентирована на оказание услуг, а не производство, поэтому около 50% работает не по найму. Речь идет о сфере туризма, пассажирских перевозках и различных небольших рынках и так далее. Такие люди очень мобильны и восстановят свои рабочие места в короткие сроки, поскольку такие услуги будут востребованы в первую очередь,
заявил эксперт. Согласно данным Грустата, уровень безработицы в 2019 году составил 11,5%. Официально трудоустроенных в прошлом году было 690 тысяч человек. Точное количество самозанятых неизвестно. По неофициальным данным, их около 500 000. Многие аналитики сходятся во мнении, что до конца года статистика по безработице вырастет на 8-10%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». Шестой международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» прошел в Сухуми с 7 по 9 октября. В программу вошли показ фильма, презентация сборника стихов писателя и конкурс детских рисунков по мотивам рассказов Искандера. Рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Положив начало традиции еще в 2015 году, «Стоянка человека» проходит уже в шестой раз. Но в отличие от прошлых лет, программу этого года специально постарались сделать минимальной, чтобы не подвергать гостей и участников фестиваля опасности в связи с распространением коронавируса. Открывшись в среду 7 октября показом и последующим обсуждением фильма осетинского режиссера Аслана Галазова «Детство Чика» по мотивам одноименного цикла рассказов Зеля Искандера, фестиваль продолжился на следующий день презентацией сборника стихов писателя «Звездный камень». Мероприятие, на котором представили новый сборник стихов Фазиля Искандера, составленный его вдовой Антониной Хлебниковой-Искандер и выпущенный московским издательством «Время» к 90-летию автора, прошло под открытым небом на набережной, на месте, где некогда была городская читальня. Презентация «Звездного камня» началась с официальной части, в рамках которой выступили организаторы фестиваля. Директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агарба в своей речи подчеркнула масштаб Искандера как поэта и напомнила о важности популяризации его творчества среди взрослых и детей.
Сборник небольшой. Антонина Михайловна очень переживала, что он на самом деле с юмором больше писал прозу, а поэзия у него была более такая драматичная. Но поэт он очень крупный. Я думаю, что не менее крупный, чем писатель. Стихи его просто потрясают. И вот представляете, какое счастье вот так собираться, читать стихи, рассказывать друг другу и нашим детям какие-то истории, которые приближают нас к себе. У Фазилии в Софичке есть, когда теперь люди у телевизора собираются, вместо того, как собирались у очага. Но, конечно, мы не можем сегодня противостоять всем гаджетам и так далее. Но если это самому себе интересно, и ты смог увлечь собственных детей, я уверяю вас, они, в свою очередь, и других детей. Улику тоже, хоть бы это распространялось как вирус, но уже хороший, такой плюсовой вирус.
Место для презентации было выбрано не случайно. В советское время тут стояла небольшая библиотека, о существовании которой сегодня напоминает лишь фундамент. По словам Шазины Агарба, восстановить читальню, которая раньше привлекала большое количество любителей литературы, и оживить это место на берегу моря – это прекрасный способ отдать дань памяти Искандеру. По окончанию официальной части гостям раздали сборники стихов и пригласили к открытому микрофону. Любой желающий мог зачитать полюбившееся ему стихотворение Фазиля Искандера.
«Друзья, я с вами, и без клятвы. Мы слово держим, как топор, а наши нервы крепче дратвы. Верны мы сердцем сердцу гор. Я к вам приду, приду не в гости, пройдя охотничью тропу, от мелкой дружбы, мелкой злости в большую трудную судьбу. И пусть, дыша в лицо мне жарко, распахивая мордой дверь, на грудь мне кинется овчарка. Я узнан. Лучшего подарка не надо. Скручена цигарка. Легко, спокойно мне теперь».
Завершилась стоянка человека в пятницу 9 октября конкурсом детского рисунка «Грушевый компот», который уже пятый год подряд в рамках фестиваля проводит Сухумский дом юношества. В отличие от прошлых лет, впервые в целях безопасности мероприятие прошло на улице, во дворе СДЮ, где стоит грушевое дерево, не раз описанное в рассказах Фазиля Искандера о мальчике Чике. Такая смена локации очень понравилась маленьким художникам. Рисовать на свежем воздухе, тем более, когда погода солнечная и теплая, вдохновляет само по себе. Еще одним отличием от прошлых лет стало количество юных рисовальщиков. Если раньше в конкурсе принимало участие порядка 30 детей, то в этом году всего 16. Самому маленькому художнику было 8 лет, а самому старшему – 15. Несмотря на возраст, все участники конкурса уже довольно опытные. Они занимаются живописью в разных частных и государственных творческих студиях. В этом году, согласно условиям грушевого компота, юным художникам дали 2 недели на то, чтобы познакомиться с приключениями мальчика Чика, который так увлекательно придумал и описал Фазиль Искандер. А в день конкурса им дали 1,5 часа на то, чтобы изобразить гуашью на бумаге историю, которая впечатлила их больше всего. По окончанию отведенного на рисование время, жюри, в составе которого были профессиональные художницы Сабина Кварчели и архитектор Георгий Баронин, назвали 3 победителей и вручили всем участникам грамоты. 15-летняя Злата Богненко, которая учится живописи в Сухумском доме детского творчества «Айнар», заняла 1-е место. Она пояснила сюжет своей картины и рассказала, чем ее привлекают рассказы Фазиля Искандера.
Я когда читала «Шерешак» Искандера, там был момент, когда Чик спасал собак от собачника, который не только бездомных собак забирал, но и обычных, которые просто без ошейника ходили, но у них есть хозяева. И тогда Чик со своим другом решил спасти собак. Они взяли трос, привязали к дверце, которую их закрывали. И когда собачник уехал, дверь открылась, и все собаки выбежали, и Чик вместе с собаками убегает от собачника. Поступок Чика мне понравился тем, что он рискует собой, скажем так, спас собак. После того, как ты прочел «Искандере», ты воспринимаешь жизнь немножко по-другому. Все для тебя становится намного красивее, жизнь тоже становится намного интереснее. Рассказы «Искандере» — это как антистресс. Вот когда у тебя плохое настроение или, не знаю, ты обижен, ты можешь просто его прочесть, и это поднимет тебе настроение.
Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
И завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш корреспондент Серго Бригвадзе.
При обсуждении темы Давид Гареджи речь не должна идти только о территориях, квадратных метрах. Это неотъемлемая часть национальной идентичности, считает политолог Гия Хукашвили. Для укрепления грузинской позиции в этом вопросе очень важен факт обнаружения карты. Однако почему это произошло именно сейчас, в предвыборный период, задается вопросом аналитик. Своими предположениями на этот счет он поделился с газетой «Quiris Politra».
Сейчас властям необходимо поднимать темы, важные для общества и позволяющие демонизировать оппонентов. Но происходит это, когда Азербайджан борется за возвращение своих территорий. Для России же, как союзника Армении, важно нагнетать обстановку между Грузией и Азербайджаном. Вот и начинается актуализация этой темы. Важно, в какой форме это происходит. Членов комиссии обвиняют в том, что они продали грузинские земли. Возможно, это обвинение было направлено не против этих конкретных людей, и кто-то пытался связать эту тему с прежней властью. Думаю, они надеялись сломать членов комиссии, например, заставить их сказать, что это им поручил Михаил Саакашвили. После всего этого власть заявляет, что политизировать эту тему нельзя. Однако именно они начали манипулировать этой очень чувствительной темой.
Говорит Хукашвили. Они цинично играют на чувствах народа в попытке сохранить власть, продолжает политолог. Однако в данном случае они не думают о более важных государственных интересах, заявляя, что земли были проданы Азербайджану. Возможно ли, что часть населения Батуми воздержится от участия в выборах из страха заразиться коронавирусом? С таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к инфекционисту Ираклию Хмаладзе. Выборы там не состоятся в том случае, если система здравоохранения не сможет контролировать вирус. Однако пока ситуация под контролем, ответил он.
Никаких глобальных изменений, включая перенос выборов, пока не планируется. И пока система здравоохранения справляется с инфекцией, закрытие городов и другие ограничения, в том числе отказ от проведения выборов, могут создать множество проблем для страны. Что касается страха у населения, это ведь зависит от каждого человека, поэтому над этим нужно работать. Очень важно своевременно проинформировать людей о правилах безопасности на участках.
Маладзе призывает население не поддаваться панике. Ограничения, принятые в порыве паники, могут привести к серьезным последствиям. В Батуми скончалась 55-летняя учительница Шорена Беридзе, пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби». После того, как у женщины был обнаружен коронавирус, ее доставили в ковид-гостиницу вместо госпиталя, несмотря на то, что она страдала от диабета, у нее наблюдалась высокая температура и затрудненное дыхание. Через сутки ее состояние ухудшилось, а на следующий день Шорена Беридзе скончалась. В интервью «Батумелеби» сестра погибшей Дудана Беридзе рассказала.
Когда у Шерены подтвердился диагноз, я тоже находилась в самоизоляции. С сестрой мы контактировали по телефону. Мы вызвали скорую, но в больницу ее не отвезли. На следующий день она позвонила мне и сказала, что ей плохо. Мы снова вызвали скорую помощь. Ее доставили в Батумскую инфекционную больницу. Она пробыла там весь день. Ей сделали переливание, ничего больше. И в конце дня вновь отвезли в гостиницу. Они должны были сразу отвезти ее в больницу. Опоздали с госпитализацией.
В интервью изданию Циури Абуладзе, директор Батумской инфекционной больницы, куда впервые была направлена Шорена Беридзе, заявила, что в гостиницу пациентка была переведена в соответствии с инструкцией. Ей сделали рентген и обнаружили воспаление легких, но не в тяжелой форме, заявила Абуладзе. Издание попросило Министерство здравоохранения дать разъяснение по этому поводу, однако ответа пока не получило. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.